В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня у нас гости на связи с Чехией политолог Александр Морозов и гости из Польши в студии публицист, кинорежиссер Григорий Эммануэль. Добрый день. Ну вот, в Саудовской Аравии в Джидде в выходные прошла конференция «За мир в Украине» с участием 42 государств, среди которых страны Евросоюза, США, Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и другие. И прошла она без России. Посмотрим.
В минувшие выходные в Саудовской Аравии обсуждали условия урегулирования войны в Украине. На переговоры в Джидду приехали высокопоставленные чиновники из 42 стран, в том числе Китая, США и Индии. Россию на встречу не пригласили. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, по итогам заявил:
«У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена формула мира президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали».
Сейчас Украина хочет заручиться поддержкой стран так называемого глобального юга, которые пока не принимают чью-либо сторону в конфликте, отмечают аналитики «Нью-Йорк Таймс». Перед встречей Владимир Зеленский встретился с послами Украины и сообщил, что в ближайшее время давление, чтобы Киев согласился на мирные переговоры с Россией, будет только усиливаться. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, на встрече в Джидде представители Украины заявили, что Киев якобы готов смягчить свою позицию по мирным переговорам с Россией. Украинские власти согласны обсуждать решение конфликта без предварительного вывода российских войск с территории страны. В офисе президента Украины, правда, пока эту информацию не подтверждают. Вывод российских войск с территории Украины – одно из условий мирного плана Владимира Зеленского. На саммите в Джидде союзников Украины вдохновили конструктивные сигналы Китая, отмечает Financial Times. КНР представила свой мирный план из 12 пунктов. Он подразумевает немедленное прекращение огня. Однако есть и те, кто считает, что это позволит России усилить контроль над захваченными территориями. Участники встречи в Джидде не стали делать совместное заявление по ее итогам. Ожидается, что по ряду вопросов, в том числе ядерной и продовольственной безопасности, будут созданы рабочие группы.
Ну вот, встреча в Джидде, и вот вопрос Григория: может ли такое общение, такие дискуссии, встречи в Саудовской Аравии, она уже вторая, до этого была в Дании, но участники, которые, в общем, выступили за уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, способствовать реализации какого-то мирного плана сейчас?
Добрый вечер. Конечно, теоретически возможно все. Другое дело, что все-таки, с моей точки зрения, ветка мира лежит, безусловно, на столе у Владимира Александровича Зеленского. И он и к этой ветке мира протянуты не только его руки или руки его сподвижников, администрации президента Украины, Верховной Рады, но прежде всего украинского народа. И Владимир Александрович четко уже довольно давно сказал, что любой договор о мире с агрессором состоится и будет признан только в том случае, если его признает весь народ Украины. Представить то, что люди, чьи дома бомбят, чьих родственников и друзей убивают ежедневно практически, захотят мира с агрессором, мне очень сложно. Поэтому данные разговоры, с моей точки зрения, они являются некой возможностью для тех или иных политиков из других стран заявить о своей международной роли, о своей политической роли и о своем видении. И встреча в Джидде, которая в определенной степени можно рассматривать как противовес некой встрече в Санкт-Петербурге, тоже стран Юга, которое совсем недавно происходило, куда более значительно, потому что реально в Джиде собрались действительно в основном богатейшие страны не Европы и не Северной Америки. Смогут ли они договориться и понять, что война может закончиться только, когда будет создано действительно общее понимание, что происходит не региональный конфликт, а происходит Третья мировая война, или, по крайней мере, как минимум к ней очень близко, это вопрос сложный. Но мы должны вспомнить легко, что происходило, когда именно арабские страны ввели нефтяные эмбарго в 70-х годах. И это, у них в руках достаточно серьезный вот этот вот энергетический рычаг. Поэтому недооценивать встречу в Джиде я бы не советовал.
Хорошо. Александр Морозов, что вы скажете? Вот встреча действительно, пишут, сблизила позиции развивающихся стран и Украины. Никто не признает действительно российский Крым и новые территории российскими. Вот. Вот на ваш взгляд, удастся ли привлечь нейтральные ныне страны, развивающиеся страны и энергетические страны к поддержке Украины?
Во всяком случае, несомненно, что эта конференция очень важный шаг в определенной линии событий. В мае президент Зеленский побывал в Саудовской Аравии, затем, по всей видимости, руководство Саудовской Аравии полтора месяца готовила эту встречу, эту конференцию. И я видел только что интервью с заместителем министра иностранных дел Чехии, который был на этой встрече в Джиде. И в этом интервью он, во-первых, высоко оценил позицию самой Саудовской Аравии и те предложения, с которыми на закрытых заседаниях этой конференции выступало само руководство Саудовской Аравии. А второе, конечно, он отметил присутствие Китая, о котором было неясно, так сказать, некоторое время, будет ли он участвовать. Но участие представителей Китая – это очень важный сигнал, как говорят сейчас многие, так оно и есть. Встреча эта, конечно, пролегает вот между поездкой Зеленского в Риад и готовящимся большим саммитом мира. Она, видимо, является подготовительной встречей для этого саммита мира. Это, несомненно, победа украинской дипломатии, потому что она, действительно, формулу мира Украина презентует постоянно вообще в мировой дипломатии. Эта формула мира, надо отметить, она очень продуманная. С ней в ноябре прошлого года президент Зеленский выступил. Тогда это не показалось сколько-нибудь интересным проектом, но сейчас видно, что формула построена очень расчетливо. Она содержит пункты, в отношении которых переговоры или разного рода консультации международные и создание каких-либо общих позиций возможно уже сейчас, а не после окончания войны. Именно поэтому в начало формулы вынесены вопросы энергетической, продовольственной, экологической и безопасности, и ядерный контроль. Вот вокруг этих, понятно, что собравшиеся на этой встрече представители, конечно, никто не питает иллюзий относительно легкости достижения мира в этой войне, но при этом сообщение о том, что будут созданы рабочие группы по отдельным темам, это довольно важно, потому что продовольственная безопасность – фундаментальная проблема для стран глобального юга. И после того, как Россия разбомбила зерновой терминал в порту Украины, эта тема звучит еще громче. Энергетическая безопасность, ядерная безопасность – все это, так сказать, касается всех стран мира и позволяет странам, не в кавычках, не западным странам, активно участвовать в консультациях об исходе войны, российско-украинской войны. Так что это довольно важное событие, и оно, несомненно, получит продолжение и в позиции Китая, и в позиции Индии в дальнейшем, и в позиции самой Саудовской Аравии, и целой группы стран, которые до этого занимали действительно, если не нейтральную, то во всяком случае формальную позицию в отношении этой войны.
Я говорю, а вы как считаете, вот по Китаю, так сказать, то, что там появился, какие-то свои предложения высказал, в принципе, важно ли это и может ли Пекин воздействовать на Москву? Есть ли какой-то интерес в этом?
Интерес в этом есть. Китай очень активный игрок на африканском континенте и на юге, в принципе. Особенно после ухода, после развала СССР, после ухода советской дипломатии, Китай занял очень многие ниши, которые там освободились. Он не единственный, там также сильно это Индия и Пакистан. Но то, что он там был, было бы странно, если бы его там не было. Учитывая особенно то, что это все-таки конференция не с первыми лицами, а со вторыми и третьими лицами, то, с моей точки зрения, никаких проблем с участием Китая не возникало. И было понятно, что они туда приедут. Особенно после того, как их собственный первый вариант, скажем, мирных предложений, оказался пустым пшиком. Он явно не может быть дальше разыгрываться. Значит, надо искать новые пути. Поскольку Китай хочет искать новые пути, или он считает важным для себя происходящее, пускай в Европе, и достаточно далеко от его границ, то это, с моей точки зрения, совершенно реально разумное действие дипломатии Китайской Народной Республики. А насколько они смогут влиять на Россию и на кремлевское руководство? Я думаю, что тот момент, когда на кремлевское руководство можно было как-то влиять, давно пройден. Совершив такое количество преступлений, став, в принципе, мировыми преступниками, военными преступниками, люди уже обычно, что называется, не обращают внимания, когда им кто-то грозит пальцем.
Погрозить могут и не пальцем, а как-то по-другому. Александр, а вот какой-то энергетический рычаг, о чем говорил Григорий, в принципе, может быть использован той же Саудовской Аравией или еще другими участниками ОПЕК, скажем, в пользу влияния на мировые цены на нефть, ну и, соответственно, воздействия на Москву?
Я не думаю, что здесь возможны какие-то грубые шаги с точки зрения крупных стран, экспортеров нефти, потому что, при этом, конечно, эта вся конструкция, вот строящаяся вокруг конференции в Джиде, она, конечно, просто позволяет более плотно построить такой барьер вокруг продвижения России куда-либо. Потому что главной проблемой является не возможность оказать какое-то радикальное давление на Кремль, а необходимость блокировать обход санкций. И участие третьих стран, через которые как раз Кремль и ведет всю эту работу по обходу санкций и по серому и черному импорту и экспорту. Вот это очень важно. И в этой области, конечно, может быть давление довольно существенное, ограничивающее возможности Кремля. Или, во всяком случае, если не давление, то меры контроля, что очень важно для того, чтобы представлять о том, где, что и как Кремль получает для ведения войны и какие это создает реальные возможности. Так что в этом направлении, мне кажется, основной будет результат вовлечения стран глобального юга в плотный диалог с глобальным альянсом поддержки Украины, который сложился в прошлом году уже совершенно определенно.
Я бы добавил все-таки к тем возражениям, которые Александр сказал, что, скажем, на результат афганской войны, на окончание афганской войны, падение цены на нефть и газ на энергоресурсы оказала гигантское значение, не меньше, чем патриотизм и героически сражающийся афганский народ. И в том случае, если странам ОПЕК, где Саудовская Аравия играет первейшую роль вместе со своими соседями, плюс Соединенные Штаты Америки, плюс возможные остальные страны-экспортеры, договорятся о резком, понятно, что это не за один день произойдет, но за 2-3 месяца снижения, то это будет удар намного больше по российским возможностям вести войну, чем даже аресты всех денег, которые лежат в тех или иных странах.
Ну, это надо посмотреть, что еще будет впереди. Давайте поглядим, что на фронте, на военные действия в Украине продолжаются. На суше идут ракетные обстрелы, а на море теперь есть еще и удары дронов.
Российская армия продолжает обстрелы украинских городов. 5 августа управляемая авиабомба попала в центр переливания крови в Купянске в Харьковской области. Есть погибшие и раненые. 6 августа был нанесен массированный удар по территории Украины ракетами «Калибр» и «Кинжал», а также дронами «Камикадзе» «Шахет». ВСУ заявили, что сбили 30 крылатых ракет и 27 беспилотников. В Торском ракета попала в частный дом. В результате погиб один человек. В ночь на 7 августа российские войска трижды обстреляли Херсон. В результате удара по девятиэтажному дому один человек погиб. Более 7 пострадали. По мнению экспертов Института изучения войны, украинская армия делает успехи в своем контрнаступлении, нанося удары по мостам на критически важных для снабжения российской армии направлениях. 6 августа украинские военные нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту, который связывает аннексированные Крым и Херсонскую область. Повреждено дорожное полотно. Пропускной пункт Чонгар временно не работает. Часть ракет сбиты ПВО, а пострадавших не сообщили. Назначенный Россией главой Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что по поселку Чонгар и Чонгарскому мосту ударили ракетами Storm Shadow. По его словам, кроме моста повреждена поселковая школа. А в результате обстрела Генического моста через пролив Тонкий, сообщающего город Геническ с Арбатской стрелкой, был перебит газопровод. Украинская разведка сообщает, что российский флот уже не кажется таким неуязвимым. Вечером 4 августа на подходе к Керченскому проливу в результате атаки морских дронов российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж не пострадал, судно осталось на плаву. Утром того же дня военно-морскую базу в Новороссийске атаковали 2 морских беспилотника. Был поврежден десантный корабль «Оленегорский горняк». Украина заявила о военной опасности для судоходства в районе Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани. В Кремле эти атаки не комментировали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается захватывать новые регионы Украины, а хочет лишь удерживать уже захваченные.
Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши.
За последние полгода Россия потратила на войну более 5,5 триллионов рублей, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ. Это на 600 миллиардов больше, чем планировалось потратить за весь год. Военный бюджет 2023 года, по данным агентства, почти удвоился и превысил 9 триллионов рублей. Это треть всех государственных расходов.
Ну, вот такая картина войны. Григорий, значит ли все это, что путинская война вошла в такую фазу затяжного противостояния? Но здесь, как мы видим, Украина стала показывать некое технологическое преимущество, получив западное оружие.
Ну, о преимуществе я бы пока все-таки не говорил, потому что, скажем, в лучшем случае мы можем говорить о паритете. До тех пор, пока нет паритета в авиации, о нем вообще сложно говорить, учитывая то, что Россия использует ракеты, в том числе и большой дальности, а Украина пока что еще имеет только обещание, что она их получит, и большой дальности нету. Это тоже не говорит о паритете. То, что война постепенно, и это, к сожалению, больше соответствует, безусловно, плану Путина или плану Кремля, переходит в ситуацию затяжной, и именно об этом в том числе свидетельствует фраза товарища Пескова, о том, что мы якобы не хотим. Может быть, действительно уже не хотим, потому что мы вроде как уже и сил особенно не имеем на то, чтобы что-то захватить. Но мы хотим удержать все то, что мы захватили. Но с этим не может согласиться, еще раз повторюсь, народ Украины и руководство Украины. И с этим не должно соглашаться мировое сообщество. Украина при всем ленд-лизе, даже если он будет без всех ограничений, не может в одиночку победить агрессора. Только создание общей антигитлеровской по этому принципу коалиции и понимание того, что это не региональная война, может привести к тому результату, чтобы агрессор раз и навсегда положил конец своим агрессивным действиям.
Александр, как вы прокомментируете политическое значение последних военных событий? Вот что это значит все?
Ну, это важные события, потому что примерно с мая, во-первых, с начала мая, с середины мая, это всего 2 месяца прошло, ну, то есть чуть больше. Вот эти 2 месяца... война перенеслась очень определенно на территорию Российской Федерации. Это и довольно интенсивно. То есть мы каждые несколько дней получаем сообщения о каком-то, о какой-то важной диверсии. Это касается теперь как бы летом этого года Крым стал абсолютно небезопасен для тех, кто там присутствует, приезжает туда. Там новая ситуация в Крыму в этом смысле. То же самое происходит с атаками украинских дронов, которые теперь как бы нависают над правительственным аэропортом Внуково, над резиденцией Путина в Одинцовском районе и так далее, и так далее. И атаковали как бы 2 правительственных здания, ну, правительственные здания в Москва-Сити. Это все создает, конечно, очень сильную новую картину. И заявление последних дней особенно, то есть когда буквально вчера или сегодня президент Зеленский и украинские военные заявили, что на Черном море больше будет действовать другой режим. Да, это в ответ, конечно, на заявление Кремля, который угрожал украинским портам и с самого начала как бы в условиях зерновой сделки заявлял, что якобы Украина пользуется этими сухогрузами для того, чтобы перевозить в том числе и военные материалы. Вот эта вся кремлевская такая, так сказать, пропагандистская брехня, она вернулась обратно к Кремлю очень активно сейчас в виде того, что эти все 6 российских портов находятся под угрозой и должны готовиться к повышению мер безопасности и так далее. Это вот такая фаза войны сейчас. При этом, да, на фронте происходят какие-то события, но их нельзя назвать наступлением или контрнаступлением ни с той, ни с другой стороны. Но при этом несомненно, что все военные действия и все формы конфликта, то есть не только военные действия, но и сопровождающие их разного рода политические и диверсионные действия, они, конечно, очень насыщены. Мы в насыщенной фазе находимся. Думаю, что это будет продолжаться, во всяком случае, до конца сентября.
Хочется понять, почему до конца сентября, но ладно. Григорий, а почему российские официальные СМИ практически не информируют об этих атаках дронов на города и корабли? То есть эта информация, она в Телеграм попадает, а так, в общем, люди мало осведомлены в России об этом.
Да я должен честно сказать, что по моим данным и люди, живущие в 14-миллионной столице Российской Федерации, не очень сильно осведомлены о попаданиях в сети, в дома, в сити московском, которые возвышаются над всей Москвой. А пропаганда, особенно в Москве, действует по принципу того, что войны вроде как и нету. Тем более, что вроде как мы ее войной не называем. А называем ее спецоперацией там, и так далее. В этом проблема заключается, что для очень многих людей удобно принимать подобные фальсификацию, подобную эквилибристику власти. Потому что оно создает им возможность спокойно жить так, как они живут, не замечая войну. А для власти это очень полезно и удобно, потому что она таким образом, закручивая параллельно, максимально, без всякой уже стыда и совести, гайки против внутренней, даже не оппозиции, а ну, малейших попыток сказать, что что-то в стране происходит не так, приводит к тому, что мы же знаем, что в основном скрытой мобилизации подлежат люди, не живущие в центре, не живущие в Москве. А основа политики, как еще был анекдот в 70-е годы, он вообще-то только в Москве и зачастую ограничивается Бульварным кольцом, Кремлевским кольцом, Садовым кольцом, там, Третьим кольцом и так далее. Вот на них опираются. На тех, кто живет на Рублевку, на них опираются. Мы не виноваты. Это слышно в Москве регулярно. Мы ни при чем. Мы же никого не убиваем, мы ничего не хотим. Наоборот, на нас нападает весь мир. И они в это верят. И на этом фоне, конечно, они не до тех пор, пока это не будут... Пока те акции, которые может проводить Украина, будут носить в основном только чисто пропагандистский эффект, показывая всему миру. И, ну, как я бы провел параллель. Известно, что в ноябре 1941 года эскадрилья советских бомбардировщиков долетела до Берлина и сбросила целый ряд бомб. И были разрушения в Берлине. Однако война закончилась только после того, как Берлин был взят союзными войсками. И только после того, как, еще раз повторюсь, была создана антигитлеровская коалиция. В одиночку это не местный конфликт. Вот это вот понятие того, что это российско-украинская война, надо забыть. Тем более, что надо лучше слушать Кремль, который постоянно заявляет, что он воюет с европейской цивилизацией, с мировой цивилизацией, с международными институтами в лице НАТО и так далее, так далее, и так далее. Угу. Мы должны так относиться к этому.
Ну, возможная концепция. Александр, можно ли понять, чего на данном этапе добивается Путин? Как некоторым западным комментаторам кажется, он ищет способ завершить войну с удержанием захваченных территорий. Так ли это?
На мой взгляд, нет. Все-таки мне кажется, что подобные какие-то заявления, которые делают кремлевские спикеры время от времени, они всегда реактивны, то есть это заявления, которые в ответ на что-то делаются. И когда Песков говорит, что наша цель там, только оставить за собой захваченные территории, это просто ответ на конкретный вопрос конкретного журналиста, но вовсе не формулирование целей войны Кремля. Кремлевская формула войны постоянно звучит. Окончание войны – это 5 территорий Украины за нами плюс нейтралитет Украины. Это минимальная, как бы, минимальная формула, к которой прилагаются разные там, дополнительные литературные описания, то есть что Украина должна приползти на коленях, как сказал Дмитрий Медведев, что должны быть гарантированы там, права в кавычках русскоязычного населения и русского языка и так далее, и так далее. Но в центре, конечно, находится идея нейтралитета, то есть отказ от вступления в НАТО, и вообще не только вступление в НАТО, но и отказ от военного сотрудничества с соседними европейскими странами. Вот это формула Кремля, которой он руководствуется. При этом, ну, очевидно, что в обратную сторону, так сказать, фарш не провернешь через мясорубку, и очевидно, что война может закончиться только после Путина, потому что трудно себе представить, что при Путине обе палаты парламента российского голосовали бы в обратную сторону за возвращение 5 территорий Украине. И поэтому я бы сказал, что вряд ли надо придавать значение этим заявлениям Кремля. Просто когда активизируется украинская дипломатия или повышается активность, дипломатическая активность Соединенных Штатов или европейских стран в отношении войны, Кремль немедленно начинает симулировать, что он тоже за мир. Вот и все.
Григорий, а вы как считаете? Ну вот у Кремля действительно приоритет – это ставка на полную победу. Все это в духе медведевских таких инвектив, что переговоры не нужны, враг должен приползти на коленях, моля о пощаде. Вот выглядит это, если это так, довольно странно, потому что получается, что Кремль не берет в разумный расчет какие-то масштабы, ну, те же масштабы помощи Украине, там, все-таки только Соединенные Штаты направили на поддержку Киева больше 66 миллиардов долларов.
Ну, то, что война должна закончиться победой, безусловно, такая кровопролитная, страшная война миром просто закончиться не может. Потому что даже если будет подписан мир, то это будет просто передышка. И это значит, что наши внуки, а может быть даже дети, будут вынуждены обсуждать те же проблемы, которые обсуждаем мы. Ну а количество и качество вооружений будет только еще более активным и более сильным. А что называть победой? И что называет победой как одна сторона, и что должна называть другая сторона, это вопрос очень серьезный. Для России она более, с моей точки зрения, точно аргументирует, что она хочет даже не нейтрального состояния Украины, она хочет, чтобы Украина стала подмандатной территорией. Как минимум, скажем так. Она, безусловно, желает, чтобы Молдова стала более похожа на Приднестровье, чем на Молдову, или уж тем более на Румынию. Чтобы не было, никто не заикался о вопросе двух государств, отнятых территориально у Грузии. И так далее, и так далее. У Москвы достаточно широко и точно описанное желание, чтобы НАТО вернулось, в том числе такое тоже было сказано, к ситуации на 91 год. А это значит, что в том числе балтийские страны и бывшие страны социалистического лагеря, которые сегодня практически все находятся в Североатлантическом Союзе, должны, как выразился Александр, провернуть фарш обратно. Что невозможно. И для... я бы сказал так, в качестве анекдота короткого. Вызывает Сталин в 1943 году Шапошникова, начальника генштаба, и спрашивает, а что мы будем считать победой? Выход на границы 1939 года, 1941 или взятие Берлина? Вот что мы будем считать тоже победой? Восстановление границ 1922 года, восстановление границ 1914 года или все-таки раз и навсегда закончить ситуацию, при которой ни одно близлежащее, а при современном вооружении и далеко лежащее государство не может спать спокойно, пока существует такая логика поведения огромной, самой большой в мире страны.
Ну что ж, еще один вопрос связан с, вот, с тем, что сказал Владимир Зеленский сегодня, Александр, ну, не сегодня, там пару дней назад, что с Запада может усилиться давление в пользу перемирия. Ну, обоснованы ли такие опасения? Может быть, здесь есть как бы какое-то предвидение, дальний расчет, что Путин рассчитывает на приход в Белый дом Дональда Трампа и сокращение помощи Украине. В общем, что здесь реально, а что нет?
Мне кажется, что заявление Зеленского, оно примерно как целая серия заявлений украинского руководства перед саммитом НАТО в Вильнюсе. То есть, надо сказать, что украинская внешняя политика построена довольно продуманно и в разные стороны как бы отчетливо направлена. Посылает как бы очень вполне такие продуманные сигналы. И здесь речь идет не о том, что Владимир Зеленский боится, что кто-то его будет склонять к миру. Нет, я думаю, что он прекрасно тоже понимает, что это не риторика со стороны лидеров всех крупнейших стран о том, что сама Украина только решает, где и когда будет закончена война и форму мирного договора. иначе говоря, навязывать никто не будет. Если бы кто-то стал навязывать, мы это и сама Украина, сам Киев это почувствовали бы в первую очередь в области поддержки военными материалами, чего сейчас, конечно, нет. Совершенно обратная ситуация. Украинские пилоты проходят подготовку, значит, передаются Киеву симуляторы для освоения F-16. Стабильно поступают средства на закупку вооружений и так далее, ракеты передаются. В этом смысле слова нет. Трудно себе представить, кто должен оказывать давление. Но дело в том, что мы не слышим ни одной какой-либо инициативы от стран Запада, от стран, ни от одной страны глобальной коалиции поддержки Украины, ни Франция, ни Британия, ни Германия. Мы не слышим ни одного голоса о том, что, на основании которого можно было бы сделать вывод, что есть какая-то иная новая позиция в отношении этой войны. Так что я думаю, что правильно поддавливает Владимир Зеленский, как и перед саммитом НАТО. Надо немножечко поддавливать в таких вопросах для того, чтобы предупредить какие-либо неправильные интерпретации. Но, еще раз подчеркну, я не вижу никакой группы, никакого тактического альянса политического, который бы стремился привести Украину к какому-то иному решению, чем то, на которое ориентируется Киев сам в своей внутренней политике и в своем понимании собственного суверенитета и итогов войны.
Григорий, а вы что скажете? Вот после саммита НАТО в Вильнюсе что-то принципиально изменилось? Какая-то есть, сформировалась общая платформа о помощи Украине? Ну и, если можно, так сказать, о позиции Польши здесь, вот формирование этой общей позиции, если вы что-то добавите?
Во-первых, слава богу, саммит в Вильнюсе не стал похож на саммит в Бухаресте, на котором была совершена гигантская ошибка, которая и дала возможность происходить событиям и потерять Грузии часть своей территории, и потерять Украине часть своей территории, да и Молдове, в общем, все-таки тоже, и быть постоянно в подвешенном состоянии. То, что на саммите в Вильнюсе все абсолютно договорились о том, что максимально увеличивать, развивать ленд-лиз, военную помощь, гуманитарную помощь Украине – дело правильное, хорошее. И это огромная-огромная поддержка. Но я еще раз наберусь наглости или смелости, как угодно, сказать. Никакой ленд-лиз войны не решает. Нельзя выиграть войну на одном ленд-лизе, особенно учитывая, что все-таки человеческий ресурс Украины намного меньше, чем ресурс России. И учитывая то, что смерть каждого украинца и на фронте, и в тылу – это трагедия, а смерть тысяч россиян никакой трагедии для Кремля не представляет. В лучшем случае это пропагандистская минутная строка бегущая на экране того или иного канала телевидения. А в войне, к сожалению, война – это вещь аморальная. Поэтому страдания людей, те, кто за них их переживает, зачастую оказываются не в лучшем положении, а в худшем. Потому что это страшнейший ежедневный гнет, который ложится на каждого гражданина Украины. Вот в чем проблема. Поэтому еще раз говорю, мало того, что произошло в Вильнюсе, к сожалению, мало. Надеяться на то, что это произойдет в Вашингтоне на следующем саммите, учитывая, что он будет вплотную привязан к американским выборам, к последней стадии американских выборов. А опыт нам подсказывает, что на американских выборах все-таки внутренние политические вопросы играют первостепенное значение, а не внешнеполитические. Это, дай бог, чтобы я ошибался, и дай бог, чтобы в Вашингтоне мы наконец услышали слова о том, что открыты ворота даже уже, а не двери. И что украинский народ, грузинский народ, молдавский, да и любой другой народ, который хочет быть защищенным, имеет на это право.
А все-таки позиция Польши?
Теперь о позиции Польши. Заявление Лукашенко и некие намеки из Москвы о том, что вот вагнеровцы после успешного похода на Москву удачно развернули свои технические средства и свои собственные ноги и пошли на Запад, и они повторят подвиг 1939 года, с точки зрения военной не представляет угрозы. Но с точки зрения того, что вторгнувшись на границу, за границу Польши, они могут принести конкретный вред конкретным людям, гражданам Польши, они и гражданам Украины, которые нашли массово свою защиту в польском государстве от происходящей войны в Украине. Вот об этом польское руководство думает. И то, что было сказано премьер-министром Мазовецким, это, безусловно, переживание не за то, что придется собирать чемодан и искать путь через Бухарест в Лондон, как это было в 1939 году, а это ответственная забота о своем народе. То есть в данном случае польское руководство действует ровно так же, как и Владимир Александрович Зеленский. Жизнь каждого гражданина Польши является ценностью, как жизнь каждого гражданина Украины. И жизнь каждого, кому Польша предоставила возможность жить на этой территории, должна быть тоже защищена. А то, что для России, для сумасшедших голов России, они понимают, что путь к их победе, о которой я говорил выше и о которой мы сегодня говорили, лежит прежде всего через Польшу. Вот это да, безусловно, так. Поэтому, конечно, если не остановить врага, если не остановить агрессора на полях Украины, его придется останавливать на полях Польши.
Ну, хорошо, будем надеяться, что этого не будет. Я хотел бы еще обсудить внутрироссийскую ситуацию, что сейчас происходит. Ну, вот такая стандартная картина. Там Путин проводит очередное совещание по экономике, там доходы населения якобы растут, доходы государства тоже все хорошо, хотя курс рубля падает. Вот. Но на самом деле, есть ли кризис, или власти удается выдерживать давление, Александр?
Ну, во-первых, Кремль и политические, и финансовые власти, они очень адаптированы за очень долгое время своего правления к разного рода, так сказать, проблемам и дисбалансам во всем этом механизме, организме, который представляет еще Российская Федерация. Поэтому вот на наших глазах, как бы за счет обвала рубля, то есть за счет населения, спокойно пополнили на 11 миллиардов бюджет, который, собственно, необходим Кремлю для продолжения войны, и для того, чтобы сократить разрыв в доходах и расходах, который зафиксирован в первом полугодии 2023 года. Надо сказать, что все-таки надо так реалистично смотреть. До конца еще не ясно какая, но значительная часть работающего населения являются тоже бенефициарами войны, потому что они получают определенные бонусы экономические, в том числе домохозяйства. И это касается и стройсектора, и транспортников, и тех, кто работает на предприятиях ВПК. И не случайно губернатор Омской области, так сказать, восторженно сказал, что спасибо, Владимир Владимирович, за войну. Наконец-то область вздохнула с облегчением. Он имел в виду получение военных заказов. Большое количество, разумеется, людей участвует в бизнесе по обходу санкций, или, во всяком случае, можно назвать это бизнесом по серому и черному экспорту и импорту. И на этом зарабатывает. И, говоря какое-то слово людей, очень трудно его оценить, но я думаю, что может речь идти примерно о 35-40 миллионах работающих, которые так или иначе получают какие-то бонусы в условиях войны экономические, те или иные. Ну вот, так что я думаю, что это одна сторона, вопрос. Вторая сторона, что при этом более слабые в социальном отношении группы российского населения, они слабые, но при этом они очень адаптивные, готовы примириться, так сказать, с отсутствием каких-то позиций на товарном рынке и так далее. И я думаю, что у Кремля для того, чтобы во всяком случае вести войну, на данный момент нет каких-то существенных таких критических каких-то показателей, которые бы заставили экономические власти и Владимира Путина, который вместе с ними как бы взаимодействует и все это организует, чтобы они, ориентируясь на эти цифры, изменили бы свою стратегию в отношении этой войны и в отношении Запада. Так что нет, критических данных я не вижу относительно российской экономики, или во всяком случае даже не экономики, а более точно сказать, экономической активности, в том числе экономической активности домохозяйств.
Ну вот мы провели сегодня очередной несоциологический опрос в Москве. Господин Песков сказал, что кризис преодолен, и Россия может приступить к быстрому развитию. Вот мы поинтересовались, так ли это.
Такие заявления звучат, чтобы не было возмущения, чтобы люди как бы верили в сказки.
Кризис мы не прошли, мы его проходим. Я считаю, что, в принципе, судя по тому, что у нас происходит в стране, у людей достаточно денег.
Затрудняюсь на это ответить, потому что мы пенсионеры, живем в своем мирке.
Кризис весь впереди, идем мы куда, не знаем, куда идем, но, по-моему, идем к чему-то плохому.
Хочется верить в лучшее, поэтому будем надеяться, что это именно так. Я думаю, скорее да, чем нет.
Я его не чувствовал.
Да нет, все хорошо у нас. В стране индексацию провели у нас на работе. Зарплату подняли, все хорошо.
Экономика восстанавливается, и есть перспективы роста. И, по-моему, оценка правильная. Санкции не работают, и, похоже, мы их преодолеваем.
Григорий, ну что скажете?
Ну, во-первых, Россия – страна, немножко отличающаяся от большинства стран не только западного полушария, но и мира. В России люди давно привыкли, что в столице жизнь одна, а в провинции другая. Это было во все времена. Москва цветет и пахнет. Рестораны забиты. В них работают итальянские, испанские, французские повара. Не говоря уже о поварах из Юго-Востока. Мест там не хватает. Выбор продуктов в Москве не только не стал хуже, он стал лучше. Потому что потребителя нету. Я вот только что к вам сюда ехал. Как известно, возвращаясь к вопросу о Польше, что польские перевозчики, они составляют самый большой отряд в Центральной Европе. Теперь на территории Белоруссии и России не въездны. Вот в Сувалковском коридоре, о котором так часто любится говорить, я насчитал порядка 10, точнее 8 машин с номерами Казахстана, 3 машины с номерами Киргизии, 2 машины с номерами Таджикистана и 3 машины с номерами Калининградской области. Это все большегрузы. В них можно перевезти и колбасу, и сыр, и напитки, и все, что абсолютно угодно. Но одновременно можно перевезти, как минимум, продукты двойного назначения. Экономика товарооборота между, скажем, Финляндией, которая стала членом НАТО, и Киргизией выросла в разы. Казахстана еще больше. Латвия, Литва, Эстония, занимающие самые жесткие позиции по отношению поддержки Украины, старающиеся отдать все, что только возможно, потому что прекрасно понимают, что они тоже следующие. Но при этом ни одна западная демократия не может своим частным компаниям запретить торговать. А многие компании, которые расположены в том числе в странах третьего приграничного мира, они в том числе принадлежат бывшим россиянам или нынешним россиянам. Плюс огромная территория, по которой эти грузовики едут. И это не отслеживается никаким спутником. Поэтому проблемы экономические, к сожалению, действительно есть у большой части народа.
которая живет все хуже и хуже, и нету у тех, кто развязал и ведет эту войну.
Понятно. Ну, я хотел бы, Александр, услышать, какие все-таки есть угрозы путинской системе, откуда они исходят, если они есть, от народа или от окружения диктатора? Что-то есть такое?
Ну, мы находимся, мне кажется, в той фазе сейчас, когда, с одной стороны, слабость режима продемонстрирована мятежом, и аналитики вокруг этого довольно много работают, стремясь понять последствия мятежа и того, как он был купирован от Пригожинского. Но в любом случае это демонстрация слабости, а не силы, и таково общее признание. Я думаю, что это действует и для самого Путина как фактор. То есть это мнение, которое... То есть сам публичный позор вокруг этого всего события. И правильно, мне кажется, смотрят на ситуацию те, кто говорят, что, так сказать, политическая слабость не может ничем быть восполнена. Она будет наращиваться. Это первый такой важный момент. Второй момент важный. Я думаю, что расширение глобального альянса поддержки Украины – это фундаментальный совершенно момент для не только для исхода войны, но и для судьбы режима Путина. Потому что явно вот сейчас летом как бы какое-то продвижение в этом есть. Потому что это правильная линия. Достроить альянс за счет многих и многих государств, которые бы никогда не смирились с нарушением территориальной целостности и с такими циничными действиями Кремля, никогда, в смысле, в дальнейшей истории. Это важно тоже как существенный фактор. И третий момент, я думаю, достаточно важный, здесь заключен в том, что Путину придется все-таки как-то, он неизбежно это сейчас делает, будет менять свою, так сказать, там часть военного и политического руководства, а меняет в последнее время, когда у вас очень долгий режим, только на худшее. То есть качество бюрократии он в условиях стареющего авторитаризма всегда падает. И здесь очень, очень глубокая трещина будет проходить с точки зрения безопасности всей системы путинской. Что касается того, о чем говорит Григорий, я бы сказал, надо относиться осторожно к таким идеям, потому что никто не хочет быть автором Третьей мировой войны, и прямое военное участие стран глобального альянса поддержки Украины – это очень сложная конструкция. И даже Польша, которая могла бы в этом участвовать отдельно от альянса, или, возможно, какой-то тактический альянс стран вне НАТО, ну, даже в том числе и членов НАТО, но это было бы не решение НАТО, а решение группы стран. Это все чрезвычайно сложная и опасная конструкция. Дело в том, что нельзя смотреть машинально, то есть образование какого-то военного альянса, который будет воевать, прямо воевать на стороне Украины, может не дать военной победы, а может создать катастрофическую ситуацию. Это все хорошо понимают. Поэтому надо безусловно, расширять возможности для, может быть, на мой взгляд, там, интернационального легиона, который воюет на стороне Украины, где много граждан воюют. Может быть, еще какие-то шаги предпринимать. Может быть, расширять, действительно, радикально расширять присутствие военных советников и так далее. То есть расширять военное сотрудничество и углублять его. Но прямое военное участие Кремль не только этого ждет, он это провоцирует. Собственно говоря, мы видим сейчас наглядно, что Кремль пытается спровоцировать Польшу на вступление в войну.
Но здесь, по-моему, именно... Григорий может только сказать последнюю фразу, что он не согласен.
Я категорически не согласен с этим. Кремль пытается спровоцировать Польшу и Румынию, чтобы они заявили о том, что они хотят часть украинской территории. Он это пытался сделать еще до войны. А вот военные угрозы Кремль боится. Да, действительно, до тех пор, пока Кремль выигрывает, нету шансов, что он применит ядерное оружие. Если он начнет проигрывать, он сможет его применить. Вот этот страх почему-то Александр посчитал возможным не назвать. Этот страх, который останавливает.
Хорошо. Григорий Амнуэль и Александр Морозов были в эфире «Радио Свобода». Дискуссии можно будет еще продолжать.
Подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN.